Зинаида Гаврик. Доброй ночи, злой дух. Я злилась. Отвратительное настроение длилось уже неделю, с тех пор, как Тан покинул мой дом. В тот же вечер я позвала всех своих друзей из Хельзельхальма, включая главу города, и рассказала им правду. Реакция была разная. Тессел ударил своим здоровенным кулаком по новому столу, чем еще раз доказал, что у местных умельцев золотые руки. Стол выдержал. Силей отреагировал менее эмоционально, так как его больше интересовало мое самочувствие. А Линк и вовсе не удивился.
«Я всегда подозревал что-то подобное», — заявил красавчик.
«Только ведь он не желал тебе зла, иначе лавка вряд ли пропускала бы его так спокойно».
Потом хладнокровие красавчика наконец дало сбой.
«Обалдеть! Моя бабка пугала меня Танатосом. Мол, если будешь себя плохо вести, и повелитель демонов заберет твою душу во сне и заставит служить себе до скончания времен».
«Что вы намерены теперь делать?» — осторожно уточнил Густав. «Он ведь может вернуться?» Я волком посмотрела на главу города. И так тошно. Мужчина проникся и замолчал. Сегодняшнее утро началось подозрительно мирно. Сразу надо бы насторожиться, но я сдуру приняла это как должное, погруженное в собственные переживания. Выпила кофе, отвесила подзатыльник Локи за какое-то вредное высказывание и уселась с ноутбуком в комнате. Лавку я временно забросила, выполняя заказ на рекламные тексты. Потому что золотых Хельзельхальма у меня было полно, а вот обычных российских рублей почти не осталось. Правда, после ухода Тана я нашла в шкафу 200 тысяч. Это та сумма, которую он заработал в моем мире благодаря своему дару убеждения. Но их брать, конечно, не стала. Хоть и подозревала, что оставлены они нарочно. Тан никогда и ничего не делал просто так. Спустя примерно пару часов напряженной работы мозга, которой я нещадно насиловала творчеством, меня отвлек телефонный звонок. Звонила жена двоюродного брата.
«Да, Наташа», — вяло ответила я, неохотно взяв трубку.
«Инна, привет! Я проездом в вашем городе. Приютишь на ночь?»
По правде говоря, Наташу я недолюбливала. Нет, человек она была неплохой, но слишком прямолинейный. Из тех, что признают только одну точку зрения — свою. Именно эта черта превращала вроде бы нормальных людей в совершенно невыносимых собеседников, имеющих единственно верный взгляд на всю твою жизнь и беззастенчиво этот взгляд тебе навязывающих. Я была близка к тому, чтобы отказать, сославшись на проживание с молодым человеком. Любой из хельзельхаймских друзей мог бы сыграть эту роль. Но внезапно передумала. Наташа — как раз то лекарство, которое надо прописывать в виде шоковой терапии. Скорее всего, за сутки она доведет меня до белого коленя и вытеснит мысли о проклятом Тане из моей многострадальной головы. «Только если на ночь», — не особо добродушно сказала я.
«Когда приедешь?»
«Часа через два».
Ничуть не обиделась жена брата. Положив трубку, я вышла в лавку и поманила за собой Локи, который баловался со стареньким фотоаппаратом, освоив высокое искусство фотографировать собственную перекошенную рожицу.
«Ребята, у нас проблема», — сказала я охранникам. «Через пару часов приедет одна родственница и пробудет здесь до завтра. Ей нельзя знать о Хельзельхальме, поэтому на это время я закрою дверь между мирами. Кто останется в квартире со мной?» Вопрос был задан не просто так. По непреклонному виду парней сразу становилось ясно, что без присмотра они меня бросать не собираются. Сразу скажу, что тому, кто останется, нельзя ни при каких обстоятельствах упоминать о Хельзельхальме. Наташа совершенно точно будет задавать неудобные вопросы и стараться поймать на вранье.
«Я готов»,
— вдруг сказал Локи, перебив открывшего рот красавчика Линка.
«Вообще-то неплохая мысль», — признала я. «Не обижайтесь, парни, но Локи отбрешется от любого вопроса. Он языком может шнурки завязывать при желании». На это они не нашлись, что возразить. Таланты моего хитрого помощника были известны всем, а язвительности хватило бы на 10 Наташ. Так в итоге и решили. Густава я тоже ввела в курс дела, благо теперь это было очень легко. Картонный мобильник, который я сотворила лично для главы города, работал исправно. Пообещав выйти на связь, как подвернется возможность, мы распрощались. После этого я убрала все свое рукоделие в лавку, закрыла дверь и задернула ковром. Локи уже был облачен в рубашку и брюки, которые шил портной по картинке из интернета. Его старую одежду мы тоже припрятали в лавке. Кстати, некоторая строгость наряда придавала помощнику совсем иной вид. «Ты теперь почти не похож на шалопая», — сделала я ему комплимент. «Выглядишь, как очень хорошенький парень». Он скорчил рожицу, вмиг вернув себе образ озорного мальчишки. Правда, до конца все равно не вышло. Как, однако, имидж меняет людей. Я с удовольствием разглядывала правильные черты лица и невесть откуда взявшуюся королевскую осанку. Да, такому подзатыльник не отвесишь. «Кстати, давай-ка придумаем тебе имя», — вдруг сообразила я. «Пусть Наташа считает, что Локи — это прозвище, а имя должно звучать как-нибудь современно, например, Леонид».
«Леонид», — запоминая, повторил помощник.
«Да, для друзей Лёня. И еще, с ней можешь особо не церемониться. У нас отношения не очень хорошие».
«Я так почему-то сразу и понял», — серьезно кивнул Локи. «Я тоже приглашаю в гости в основном тех, кого терпеть не могу». «Стукну», — угрожающе предупредила я. Он только ухмыльнулся.